Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях христианский поэт из города Ульяновска Владимир Артемьев. Я приветствую вас, брат, в нашей студии.
Приветствую вас, дорогая сестра. Приветствую всех, кто нас сейчас слушает. Приветствую всех, кто вместе с нами сейчас занят в этой передаче. Я хочу поблагодарить Господа и вас за то, что я смог, получил такую возможность обратиться к слушателям вот в прямом эфире, в программе «Выбор». И как любое благое дело, я хотел бы начать передачу с молитвы. Господь, прошу в молитве тихой, позволь мне с радостью великой не утешение искать, но огорченных утешать, не вразумлять других надменно, но вразумляться лишь смиренно. Ты, Господи, сказал, давать блажение, чем принимать. Мы богатеем, отдавая, и лишь врагов своих прощая, бываем сами прощены. Так, только так мы жить должны. Забыв себя, тебя находим. Оставив грех, к Христу приходим, себя с Христом сораспинаем и к вечной жизни воскресаем. Аминь.
Аминь. Дорогой брат, традиционный вопрос нашей передачи – это как вы сделали свой главный выбор, став христианином? Расскажите, что послужило этому, с чего все началось?
Ну, я хотел бы сказать, что все мы сделали, вначале был сделан неправильный выбор. И об этом я бы тоже хотел рассказать в стихотворении, который имеет за собой библейский евангельский сюжет. Стихотворение называется «Приговор». Мы говорим, как страшно стало жить. Рекой льется кровь, идет на брата брат. На улицу боимся выходить и ищем, кто же в этом виноват. Вот пятница пред Пасхой, час шестой. Сейчас свершится грозный суд неправый. Вот двое меж Пилатом и толпой. Сын Бога Иисус и сын греха Варавва. Кого из двух в честь Пасхи отпустить? Пилат толпу народа вопрошает. Иисуса кровь невинную пролить язычник чужеземный не желает. Народ кричит Пилату: «Не тяни! Смерти Иисусу! Мы за все в ответе! Варавву отпусти! Его распни, а кровь его на нас и наших детях!» Вот так и был подписан приговор. Не Иисусу, нам. Мы захотели сами, чтоб был отпущен на свободу вор, чтобы убийца властвовал над нами. И нас. Вот поэтому и кровь рекой течет. Поэтому и брат идет на брата за то, что Бога позабыл народ. За то, что Бога позабыл народ, постигла нас жестокая расплата, и нас никто не в силах защитить, ни духовенство, ни войска, ни власти. Один лишь Бог сумеет все простить и возвратить. потерянное счастье. Итак, я долгую часть своей жизни, сознательной своей жизни, жил в грехе. Под этим вот выбором, когда я Сыну Божьему, Иисусу, предпочел этот мир, этот греховный мир, в котором правят вараввы. И поэтому жизнь моя была, скажем, очень трудная. Я не буду рассказывать об этом во всех подробностях, потому что у каждого из вас, я думаю, у многих из вас, из тех, кто меня слушает, в местах заключения, судьба была и остается гораздо тяжелее моей. Скажем так, за колючей проволокой я не был. Правда, был под следствием. Но Господь не допустил так, чтобы мне обвинительный приговор надо мной был. Хотя я был виноват, конечно. Ну и еще чем я могу похвалиться в кавычках? Это тяжелая химическая зависимость, алкоголизм второй стадии, где там уже потом еще немножко оставалось до полной деградации. Наркотики я употреблял эпизодически, там в виде травки, таблеток, ну, скажем так, не кололся, но, тем не менее, вот страшное вот это алкогольное прошлое, я не могу вспоминать о нем без содрогания, сколько было попыток освободиться, сколько всего разрушено, об этом не стоит говорить, любой это знает или представляет. Но вот однажды Господь поставил меня очень четко перед проблемой выбора. Я должен был выбрать жизнь или смерть. Сначала это было в физическом плане, но потом я уже только понял, что я приобрел и вечную жизнь в духовном плане. Спасибо тебе, Господь. И тут же я хотел бы засвидетельствовать вот какую вещь. Я никогда, скажем так, в прошлой своей жизни не писал стихов, даже когда вот в юные годы, когда влюблен был, в эту пору все пишут стихи, я нет, даже тогда не писал. Но буквально через 2 недели после моего покаяния вот произошла такая чудесная вещь, которую я сам не ожидал. Мы строили в Ульяновске дом молитвы, и я там дежурил на стройке. И это было как раз раннее утро воскресного дня. И часов в 5 утра я вдруг почувствовал, что со мной что-то происходит, на меня какой-то дождь пролился. Я сам толком не понимал, что со мной такое. Там на столе свалялся какой-то листок, я его схватил, там ручку или карандаш, и начинаю записывать. И вот так вот, таким образом получилось у меня первое стихотворение, которое я сейчас вам прочитаю, оно, в общем, практически без справки, вот так вот и пошло. Называется «О раскаявшемся разбойнике». Тоже это евангельский сюжет, Евангелие от Луки. Это очень сильный сюжет. Это очень сильный сюжет, который разрушает клевету сатаны. Сатана говорит: кто ты такой? Как ты можешь прийти к Богу? Зачем ты ему нужен, такой грязный? Ты сначала исправься, а потом он тебя примет, стань чистеньким. Но нет, Господь принимает именно такими нас, какие мы есть, черненькими и грязненькими. И поэтому вот как раз судьба вот этого разбойника, этого убийцы, насильника, я не знаю, что еще было в его досье, но у него было очень богатое досье с преступлениями, в этом я уверен. Вот об этом разбойнике и как раз рассказ, что с ним произошло. Жил разбойник лютый в Иудее. Много душ невинных загубил, был отважным, хитрым он злодеем, но однажды все же пойман был. Знал он, будет страшным наказание, но судьбу за это не корил. И с усмешкой принимал страдания, боли муки стойко выносил. Думал, рядом дьявола обличье, страшный зверь, варавва и главарь. Но увидел на кресте табличка, надпись: «Сей есть иудейский царь». Там висел, измученный, избитый, кроткий иудей, лет 30. А внизу кричали: «Эй, спаситель! Самого себя слабо спасти!» И поили уксусом и желчью, и делили жребием наряд. Он же говорил: «Прости их, Отче, ведь они не знают, что творят. Тут прозрел разбойник окаянный, с глаз и сердца спала пелена, и душа воззвала к покаянию. Понял он, как жизнь его черна. Прерывая грязные злословия, что летели с третьего креста, с верой, упованием и любовью, он просил распятого Христа. «Боже, ты в обличии телесном умираешь на кресте за нас. Как прибудешь в Царствии Небесном, вспомни обо мне хотя бы раз. Нет предела милости Господней в муках и у смерти на краю», — отвечал ему Господь, — «сегодня будешь ты, дитя, со мной в раю». Потом, через некоторое время, я познакомился в тюрьме на 12 сентября. Мы туда приходили с Сергеем Гуцем, это в городе Ульяновске. Я познакомился с человеком, которому и посвятил это стихотворение. Это Рашид Хусаинов. Была очень удивительная встреча. Рашид мне очень много запомнилось. Например, то, как он совершенно не походил на смертника. Он был такой чистый, умиротворенный. Ему принесли гармошку, и он играл на этой гармошке и пел: «Радуйтесь со мною, люди, нет сомнения, я спасен». Это было настолько... Я не знаю, это просто не передашь словами. Потом при нашей беседе присутствовал замполит, или как сейчас их называют, там, заместитель по воспитательной работе. И тогда Рашид начал ему говорить, Фанис, кажется, его звали, Фанис говорит: «Ты же смертник, ты покайся, а то погибнешь, пропадешь». Вы представляете? И этот человек тоже смотрел на него круглыми глазами. На самом деле, в его-то глазах, в глазах человека, наверное, неплохого человека, но мирского, Рашид был смертником, он сидел, он был под смертным приговором, слава богу, он жив сейчас. Но тогда-то ни он, ни мы об этом не знали. И он вот так вот, он же не думал о своей собственной смерти, физической, я имею в виду. Он пытался как-то донести благую весть до такого вот человека, до этого Фаниса. Я не знаю, как на него подействовали эти слова, но я думаю, что бесследно они не прошли. И вот сейчас я бы хотел передать привет, я не знаю, слушает меня или нет Рашид, я бы очень хотел, чтобы он передал, чтобы он вот этот привет, чтобы кто-то получил от меня. И я еще найду оказию, чтобы передать вот эту книжечку, в которой стихи помещены, ну, практически все, из которые будут звучать в этой передаче. Удачи тебе, Рашид. Сейчас я хотел бы сказать еще вот о чем. Бывает, конечно, что Господь обращается к нам напрямую, как, допустим, к апостолу Павлу, но в основном это происходит через людей. В том же Евангелии от Луки есть притча о добром самарянине. Вы знаете, когда я пришел в церковь, когда я покаялся, у меня была сверхзадача, скажем так, освободиться от тяжелой алкогольной зависимости. Но Господь никогда не действует полумерами.
Владимир, извините, а откуда вы узнали, что вам надо пойти в церковь? Кто-то вам сказал, кто-то пригласил?
Ну, хорошо, это, скажем так, это вообще, скажем так, мистическая история. Ее можно принять за ужастик. Это было вот как. Значит, в конце одного из моих самых крутых запоев, этот в Ульяновске, где я там был, я не знаю, где я 2 недели скитался, ну, так вот, какие-то отрывки перед глазами появляются, там-то был. И вот вы знаете, сижу в трамвае, еду не знаю куда. И вдруг слышу за спиной дыхание. Это было дыхание смерти. Вы знаете, может кто-то скажет, что это белая горячка или, допустим, галлюцинации. Нет, я прекрасно знаю, как это бывало раньше, да, что такое галлюцинации пьяного человека. Это совсем другое было. Это было реальное ощущение смерти, которая дышала мне прямо в лицо, это было дыхание сатаны. Я закостенел весь, у меня позвоночник закостенел. Я выскочил из трамвая, помчался. Я не знал, куда я бегу, представляете, я не знал. И вот какой-то маленький домик среди частного сектора там у нас вот. Я в этот домик забежал. Это уже потом я узнал, что это был дом молитвы евангельских христиан-баптистов. Это уже потом. Но правда, я еще должен сказать, что я был там, скажем так, год назад, еще до того, как я, вот, скажем так, это я второй раз сюда прибежал. Но я совершенно не запомнил, что это я пришел туда и ушел, ничего с собой не унес. И я совершенно не помнил, где этот дом молитвы. И специально я бы его совершенно не нашел. Но вот здесь вот, когда у меня за спиной, под, в ухо мне вот дышал вот эта вот сама смерть, я не знаю, Господь не открыл вот эту дверь. И так угодно было Господу случиться, что это было воскресенье, что там шло вечернее воскресное служение. Я просто ворвался туда и почувствовал, что все, я буду жить. И я тут же, нет, я, кажется, спросил разрешения покаяться. Я не знал такого слова покаяться, я не знал, как это происходит. Да, сказали мне, можно, я тут же упал на колени и просил Господа. Я помню эти слова: Господи, помоги мне избавиться от этой пьяни. И вы знаете, меня что потрясло. Ну, я уже привык, что меня куда-то ставят и начинают меня доставать, чистить там, снимать стружку и все такое. На работе или на очередной откуда-то меня должны, там, в милиции или еще где-то. Всегда вот так вот меня ставили и снимали с меня стружку. Но теперь я посмотрел, как только я это сказал, вся церковь встала передо мной. Вот это было потрясение. Это, наверное, было действительно вот озарение какое-то. И таким вот чудом я попал в эту церковь. И вот потом там не гладким был мой путь, и я был не подарок для церкви. И вот, может быть, если бы не вот эта вот маленькая баптистская старушка, вообще вот по радио не видно, но я вам просто хочу сказать, это вот такой вот дяденька, размер, наверное, 5XL, да? И сам вот эта вот Вера Семёновна, такая маленькая старушка, меньше меня, она вот так вот ростом, но насколько у нее большая душа, и сколько она для меня сделала, и сколько она от меня вытерпела. Я вот сейчас просто хочу поблагодарить. Спасибо вам, дорогая Вера Семёновна, спасибо вам за все, что вы для меня сделали. Это вот именно вот через таких вот добрых самарян Господь действует. И, Господи, пусть не иссякнет Твоя милость, и пусть как можно больше будет этих самарян. И вот я хочу прочесть стихотворение, которое посвящено Вере Семёновне Широковой. На жаре, в густой пыли дорожной, человек израненный лежал. Шел, молясь, священник, осторожно обогнул и путь свой продолжал. Шел левит и песни Бога славил, но и он страдальцу не помог и лежать в грязи его оставил, продолжая петь «Велик наш Бог». Лишь язычник, бедный самарянин, поспешил упавшего поднять, грязь очистил, лил бальзам на раны, уложил на чистую кровать. Я лежал в грязи, избит, изранен. Мимо шли священники толпой. Но явился добрый самарянин. Ты его послал, спаситель мой. Сколько в мире на меня похожих изнывает от сердечных ран. Удали от них левитов, Боже, и пошли им добрых самарян. Если впадший будет предо мною, помоги, не дай свернуть с пути, чтобы грязи не страшась и гноя, я бы мог хоть нескольких спасти.
Брат Владимир, спасибо за стихи, но мне кажется, пора нам послушать песню. Какую бы песню вы могли нам предложить?
Хорошо, слава Господу. Как-то вот мой сборничек, маленький сборничек «Отчизна и чужбина» попал в руки к Юрию Терёшкину. Просто я ему подарил. Это пастор одной из московских еврейских общин, евреи за Христа. Вот. И потом, при следующей нашей встрече, он сказал, что я не только ознакомился, но ты извини, я вот написал такую песню. И вот я сейчас как раз хотел бы дать вам послушать вот эту песню «Братские могилы». Она тоже как раз очень сильно, она говорит о том, кто сделал неправильный выбор, и о том, что от этого еще можно избежать. Итак, давайте послушаем вот эту песню Юрия Терёшкина «На мои слова».
Thank you. Сердце скорбным кровоточит рана, я пустынным кладбищем бреду. Эх, ребята, что же вы так рано? Шепчут губы в горестном бреду. Жуткие на памятниках даты, равнодушно их читать нельзя. 78-й, 80-й, младшие братишки и друзья. Я смотрю на цифры из-под лобья, что же век у вас такой короткий? Вы легли под серые надгробья, до краев наполненные водкой. Продолжаю путь свой невеселый, 90-й, 91-й. Эти в царстве смерти новоселы, а наши и героина жертвы погибают не на поле брани, не болезнь их жизни отняла. Каждый умер от жестокой раны, что наносит тонкая игла. В голос бы кричать, да нету силы, в сердце скорбном кровоточит рана. Ах, земля ты, братская могила алкоголиков и наркоманов. Рассказать о милости Господней.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях христианский поэт Владимир Артемьев. Он из Ульяновска. Владимир, продолжите свой рассказ.
Вы знаете, вот поэт – это тот, который стихи пишет. А вы знаете, что у меня вот еще и проза есть. Вот я, можно сказать, уже сделал эту повесть. Она называется «Рана». И такой вот слоган к ней сочинил. «Повесть «Рана. Шанс для наркомана». Там, в общем, идет как раз речь о борьбе с наркотиками, о борьбе с не с наркоманами, ибо наша брань не против плоти и крови, а вот именно с самой проблемой наркомании, и алкоголизма тут же. И вот я вам просто хочу прочесть самое начало этой повести. Называется это глава или эпизод «Монолог с матерью». «Здравствуй, мамочка. Извини, я сегодня ненадолго. Прямо с вокзала к тебе. Кому цветы? Конечно, тебе, родная. Что ты? Какие траты? У меня теперь денег полно. Как пить бросил, совсем другая жизнь пошла. Как живу? Нормально живу, мам. Самое страшное, непоправимое, позади осталось. Но я очень сильно переживал. Чуть руки на себя не наложил, но, видно, Бог вразумил, чтобы я эту чашу свою горькую до дна выпил. Да нет, мам, я не о той чаше, не о 40-градусной. С этим делом я сразу завязал и по гроб жизни. Железно, мам, ты же меня знаешь. Ну, за то, что я по пьянке тогда сотворил. 7 лет мне дали, мало я считаю. Трудно ли в лагере было? Да, не сладко. Работа тяжелая, условия не мед, а главный моральный фактор. Жена-то раньше ушла с детишками, когда я на свободе еще был. Да нет, мам, я не в укор ей. Она и так очень уж долго терпела мои художества. Все думала наладиться, но, видно, и ангельскому терпению конец приходит. Тогда мне, мам, Бог помог очень сильно. Я в лагере только и делал, что работал, да молился. И хоть характер у меня дурной очень, но со всеми ладил, и с начальством, и с заключенными. Голова работает, руки тоже. Ни водки, ни чефиру себе не позволял, курить даже бросил. 4,5 года только и просидел. Освободился, дело свое сразу же открыл, удачно получилось. Теперь нужды ни в чем не испытываю. Правда, деньги недаром достаются, крутиться приходится, ой-ой-ой. Да нет, мам, никаких темных делишек, все по-честному, ты же меня знаешь. Жена моя тем временем замуж вышла. Хорошо мы с ней расстались, по-божески. Простила она меня за жизнь горькую, которую я ей устроил. Зато теперешний не пьет вроде. Внучат редко тебя навещают. Ну ладно, мам, это дело молодое. А так хорошие ребятишки. Эдик на меня здорово похож. Как бы водку пить не начал, это зараза по наследству, говорят, передается. Не приведи Господь. Ну вот, мам, а я там тоже женился. Ах, знаешь уже, доложили, значит. Ну да, тоже сидела. Так что ж она теперь и не человек, и права на счастье не имеет. Бог-то всех любит. За что сидела? Да ну, мам, какая разница, что было бы льем поросло? За старое? Да нет, за старое она не примется. Конечно, уверен, иначе б не женился. Да ты лучше порадуйся вместе с нами. Пока никто, кроме нас, не знает, тебе первое говорю. Маленький у нас будет, еще один внук тебе или внучка. Рада? Ну вот, теперь совсем другое дело. Хозяйство твое мало в запустение пришло. У соседей вокруг тебя вон как чистенько. Ну ладно, ничего, завтра на целый день приду. Подделаю все как надо, подправлю, подкрашу. До завтра, мам. Он с любовью перекрестил керамическое фото на памятнике и побрел с кладбища, промокая глаза огромными ручищами, которыми 5 лет назад по пьянке отправил мать на тот свет.
Да.
Наверное, чтобы немножко мажора я хотел бы внести о том, как нужно молиться, опять это речь идет о молитве, как нужно молиться Господу. То есть написано: «Молясь, не говорите много, как язычники». И вот такое стихотворение называется «Бог здесь бил». «Простодушно и убого старый негр молился Богу. Хриплым басом он твердил лишь 3 слова. Бог здесь бил». Пастор Джон с ним долго бился, чтоб молиться он учился, чтоб красиво говорил, а не просто Бог здесь бил. Негр часами на коленях слал Творцу благодарение, но молитву приносил так же кратко: Бог здесь бил. Жизнь его пришла к закату, и в больничную палату он для бедных угодил. Пастор Джон к нему ходил. Но однажды видно было, что пустует койка Билла. Пастор вежливо спросил у больных: «А где же Билл?» Вся больничная палата светлой радостью объята, расцвела, как майский сад. А больные говорят: «О, наш Билл святой! Поверьте, утром перед самой смертью тихо, из последних сил помолился Бог здесь бил». Вся палата вслед за этим озарилась ярким светом, словно ангельский чертог. С неба голос: «Бил здесь Бог». Пастор рухнул на колени, чтобы воздать Творцу хваление, но сумел промолвить он лишь 3 слова. «Бог здесь Джон». Сейчас я, когда вот прозвучало стихотворение о молитве, я хотел бы еще об одной молитве рассказать, о материнской молитве. Я обращаюсь к родным, тех, кто сейчас в вузах за колючей проволокой, в вузах химической защиты, зависимости от наркотиков, от водки, от мало ли еще чем может повязать сатана. И вот очень много, значит, материнская, сестринская, какая угодно молитва, это может быть, это настоящий поединок с сатаной, в котором всегда верующий одержит победу. Вот об этом стихи. Материнская молитва. «Жил на свете пьяница никчемный, вор и лодырь, с наглыми глазами, мать его и днем, и ночью темной за него молилась со слезами. Обижал ее сынок частенько, но она на Бога уповала, отбирал последнюю копейку, мать же все терпела и прощала». Но однажды кончилось терпение, и она заплакала, тоскуя. Все напрасно, нет ему спасения, за него молиться не могу я. И, забывший сном тяжелым, видит сатана на троне восседает. А он кричит, беснуется в обиде, демонов сердито вопрошает, а для чего скитается по свету алкоголик, хулиган и вор, почему кривую душу эту вы не принесли мне до сих пор? Уж давно готовы, отвечают, муки ада этому злодею, но молитва матери спасает, силы тьмы бессильны перед нею. Вдруг влетает мелкий бес поспешно. Наконец-то выиграна битва. Собирайтесь за душою грешной. Смолкла материнская молитва. Стая бесов с хохотом умчалась. Мать, проснувшись, на колени пала. Господи, прости мне эту слабость. И с тех пор молитва не смолкала. Великая эта сила молитвы. И мне так кажется, что люди, вот о которых пел Юрий Терешкин в нашей песне «Братская могила», или вот этот парень, о котором я сейчас вам расскажу, вернее, да, расскажу, скажем так, от устами его собаки, просто стихотворение написано от лица собаки. И вот просто за этого парня, наверное, некому было помолиться. Вот как рассказывает об этом верный пес. «У меня был дружище, теперь его нет, потому я не лаю, а вою. Ему было не полных 14 лет, когда он подружился со мною. Я был маленьким и неуклюжим щенком, не ходил, ковылял неуклюже, он купал меня в ванне, поил молоком и, смеясь, вытирал за мной лужи. Через год я огромной овчаркою стал, наша дружба росла вместе с нами, но однажды я друга совсем не узнал. Был мой друг возбужденным и странным, он рукой ослабевший меня обнимал, а глаза полны мути и мрака. Высший кайф, лишь для избранных! Он бормотал, ты меня не поймешь, ты собака. А потом он от боли катался и выл, рвал из шкуры моей шерсти клочья. Это ломка кричал, помоги, нету сил. Я страдал с ним, но чем мог помочь я? И однажды он очень надолго исчез. Я искал его всюду, страдая. Все подвалы облазил, овраги и лес. И нашел его в старом сарае. Он лежал неподвижно, закрывши глаза, тонкий шприц в кулаке зажимая. Я холодные руки и щеки лизал и будил его радостным лаем. Только друг мой не встал, не стряхнул с наков, и я понял, он больше не встанет. Вот тогда я завыл, словно стая волков, как голодная, дикая стая. У меня был дружище, теперь он погиб. С той поры я не лаю, а вою. Если ты человек, чем-нибудь помоги изувеченным грязной иглою. Вы знаете, это очень актуальная проблема помощи вот таким вот ребятам. Это можно, я не знаю, об этом можно говорить очень долго, а я скажу кратко. Для меня это все близко. Я там в Ульяновске, у нас под Ульяновском, как-то совершенно несколько вот таких вот матерей собрались, у которых дети были уже наркозависимые. И они создали такую общественную организацию «Матери против наркотиков». Им выделили в Ульяновских лесах там, в районе, выделили заброшенный пионерский лагерь. Ну, в общем-то, там все было повалено, погнило, и, в общем-то, ребятишки и родители только... Вот, ну, в общем-то, помощи практически не было ниоткуда. И они вместе с родителями восстановили там один барак, в котором можно было... Главная их задача была вот этих ребят, они хотели повязать с наркотиками, главная задача их была изоляция. Изоляция и, в общем-то, то, чтобы... Чем-то они могли заполнить вот этот вакуум, который появляется после того, как перестаешь употреблять наркотики. И вот мне пришлось вот так вот... Ну, просто не было никого, кто бы мог из старших с ними остаться. Эти ребятишки там, ну, 26, по-моему, самому старшему было. Вот. И я просто так получилось, что у меня был очередной отпуск. Я взял и поехал с ними. Ну, я не знаю, по-моему, это был один из самых благословеннейших отпусков в моей жизни. Это было очень здорово. Я старался никак над ними не давлеть. Там был старший среди них, очень такой... хороший парень, организатор хороший, Саша. Вот он как бы, они сами, все административные вопросы они решали сами. А я просто, ну, как бы их, ну, я не знаю, наставник, что ли, был, то я их старался следить, ну, старался их как мог учить Слову Божию, молитве, ну, в общем, делал все, что мог вот в этом плане. Ну, много ли мне удалось за этот месяц отпуска сделать, я не знаю, это Бог знает. Но, во всяком случае, я что хотел сказать? Здесь два момента. Один очень печальный, можно сказать, трагический. Помощи не было. Или, скажем так, или была какая-то недостаточная помощь. И этот лагерь просто прекратил существовать, потому что, ну, невозможно было все это вот на чисто голом энтузиазме построить. И положительный этап. Я вот сейчас отслеживаю жизни вот этих вот ребят. Ну, знаете, есть...
Их много было? Сколько их было?
Так, вначале их было трое, потом было 7-8 человек, вот так. Вот один из них, Артур, самый младшенький, самый такой... Ну, он сирота был, его все очень любили. К сожалению, он погиб, он умер в лагере от туберкулеза. У других судьбы более благополучны. Саша, вот этот руководитель, он стал бизнесменом, хорошо преуспевает и не забывает Бога. А вот Паша там еще один такой был, так он вообще поступил в духовную семинарию и решил посвятить свою жизнь служению Богу. У других, может быть, не так гладко дела, но все-таки они держатся на плаву и очень сильно, скажем так, у них есть Господь, который их держит и благодаря которому они вот так вот, скажем, с переменным успехом освобождаются от этой зависимости.
То есть вот процесс еще идет, да?
Процесс идет, но уже как бы скажем, ну, нет вот этой вот базы, вот нет этой базы, была какая-то маленькая база, она порушилась. Я вот просто узнал, вот я недавно вот здесь вот встречался тоже с людьми, вот я узнал, что в Ульяновской, ой, прошу прощения, в Ивановской области тоже такая же точно проблема. И вот там тоже такой вот, скажем, реабилитационный лагерь, и он тоже может в любой момент развалиться. И просто вот, как вот эта вот собака говорила, если ты человек, чем-нибудь помоги. Помоги молитвой, если у тебя ничего нет. Но если что-то есть, ну, окажи помощь. Это к тебе вернется, это к тебе вернется старицей. Это Божий банк, он самый надежный.
Да, и, может быть, вернется через твоих детей, которые придут к Богу и не будут употреблять наркотики.
Да, потому как никто, ни один человек, особенно молодой человек, ну, просто не гарантирован. Если у него нет в жизни четкого руководителя нашего Господа, никто не гарантирован от того, что он, да, его достанет эта иголка. Вот, если...
Что, Владимир, может быть, мы еще песню послушаем? Или вы хотели еще прочитать стихи?
Может быть, я сейчас еще скажу, раз уж я вот так вот. Ну, я давайте. Вот еще о чем хотел сказать. Ребята, которые еще не пришли к Господу, и которые говорят, ну что там христиане? Ну что они там, девушки все в платочках? Парни там все какие-то правильные, смотрят вперед, говорят там такие правильные вещи, наизусть Библию шпарят, тоска зеленая. Ребята, я вас смею уверить, что это не так, что до сих пор христиане попадают в очень сильные, такие вот экстремальные ситуации, которые, может быть, и вам-то, людям риска, как вы говорите, которые там ходят по лезвию и рискуют там очень сильно, играют со смертью и все такое, может быть... И вам такие приключения, или я даже не хотел бы назвать это приключением, испытания такие вам даже, может быть, и не приходилось выдерживать. Вот это вот настоящий такой случай, который произошел с миссионером в Афганистане. Война давно закончилась в Афгане, но духовная война против духов злобы поднебесной до сих пор идет. И вот там миссионеры, они это рассказывали ребята из Душанбе. Туда ездят миссионеры из Душанбе, ну и там на местах уже есть тоже свои ячейки христианские, это очень сильно преследуется, это очень сильно, ну, в общем-то, вот стихотворение здесь, в общем, никакого умысла нет. Скорее даже наоборот, что-то я там сократил, потому что на самом деле это, как вот рассказывали, было страшнее. Но, в общем-то, ход событий именно такой. Называется «Афганский пленник». «В игре со смертью я не знаю страха, и убивать приучен с малых лет. Казню неверных именем Аллаха и называюсь гордо маджахет. В плену у нас однажды оказался неверный сын шайтана Джабраил. Он троице какой-то поклонялся и мусульман афганских так учил. Теперь получит он, не будет мало, наказывать неверных каждый рад. Но тут команда в горы прозвучало, и на разборку выехал отряд. А нас двоих оставили над пленным святое правосудие вершить. Сказали, пусть не будет смерть мгновенной, свое сполна он должен получить. Все будет четко, словно на картинке. Умение в пытках нам не занимать. За дело, друг, и в качестве разминки его мы с другом стали избивать». Такого даже бить неинтересно. Ну что стоишь столбом и руки вниз? Ты ж каратист, на весь Афган известный. Ударь в ответ. Хотя бы защитись. Чуть шевелит разбитыми губами. Когда казнили Бога моего, он мог бы вмиг расправиться с врагами, но умер и не тронул никого. Что ты несешь? Такого не бывает. Вот наш Аллах могущественен, строг. А этот, он врагов своих прощает, врагам не мстит. Какой же этот Бог? И от тебя твой Бог страданий хочет. Прими, облоб окурок загасил. Он тихо прошептал, прости их, отче. Потом губу до крови закусил. от этих слов, как молнии по телу. Но опьянен был кровью разум мой, и сердце новой крови вожделело. Я подошел к нему с бензопилой. Вонзились зубья с ревом в тело, кровь брызнула. Но в это время друг сказал: «Стой, больше не могу я». Пилу он вырвал у меня из рук. Потом он кровь остановил умело. Сказал: «Терпи, все будет хорошо». Взяв на руки измученное тело, не обернувшись, друг мой прочь пошел. А я смотрел им вслед, и сердце ныло. И не хватало сил спустить курок. Я понимал, спасает Джабраила многострадальный, непонятный Бог. Так что, дорогие мои, это не правда, что говорят, то, что сейчас легко жить христианам. Отнюдь. И тут еще я просто хотел бы два слова сказать. Вот о чем. Отнюдь, вот то, что говорится там, как бы вы не подумайте, у меня не было нисколечко даже в мыслях, чтобы противопоставить, допустим, Библию Корану или христианство мусульманству. Нет. Вот эти вот люди, которые вот занимаются вот такими вот ужасными делами, которые так пытают народ. Коран нет, Коран тоже к этому не призывает. Просто находятся люди, которые как бы переделывают Коран под себя. Это из Библии было не раз, потому что самые, скажем так, страшные войны – это религиозные войны. Поэтому я уважаю мусульманскую веру, и у меня есть друзья мусульмане, и мы находим много общего. И здесь я совершенно не хотел затронуть ничьи чувства верующих. Ну, а теперь это тоже песня о проблеме выбора. Называется она «Что же потом?». Вот это интересный вопрос, которым можно проверить свое сердце. Вот что-то ты хочешь сделать, спроси, а что же потом? А что же потом, потом, потом? И обязательно придешь к тому, где этот вопрос не работает. Ну, в общем, сейчас вы это все поймете, послушав песню Юрия Терешкина на мои слова, опять же. Называется, так и называется «Что же потом?».
Давайте послушаем.
Все 10 лет я отлично учился, школу закончил с похвальным листом. Жизненный путь предо мною открылся, это прекрасно, а что же потом? Стану примерным, теперь я студентом, и получу я с отличием диплом. Аспирантуру закончу доцентом, буду ученым, а что же потом? Лучшая девушка станет женою, полною чашей будет мой дом. Многие тайны в науке открою, стану великим, а что же потом? Дальше почтенная мудрая старость и мемуарах увесистый том. Почести лавры от жизни усталость, холмик на гробе и вечность потом. Главное дело, счастлив не будешь, пока не поймешь. Слава, богатство для бренного тела, вечно все это с собой не возьмешь. Слава, богатство для бренного тела, вечно все это с собой не возьмешь.
Итак, вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». И в гостях у нас христианский поэт Владимир Артемьев. Брат Владимир, вы не говорили о своей семье. Всем нам очень интересно, как дальше складывалась ваша жизнь, личная жизнь.
Значит, вот в этой песне, вот сейчас, которую прослушали, там есть такие слова: «Лучшая девушка станет женою». Вот это здорово. И это вот, в общем-то, я не знаю, может быть, не все со мной согласятся, но я хочу сказать, что это один из, скажем так, поводов для того, чтобы прийти в христианскую общину. Представляешь, что у тебя будет жена христианка, или у тебя будет муж христианин. Насколько более благословенна семья, в которой жизнь происходит по велению Божию, по Слову Божию, когда Господь благословляет, когда Он, ну, когда Его рука над всем, когда Его рука и над вашими отношениями, и над детями вашими, и над семейным бюджетом, все в Его руках. Нам остается только покориться Его воле и благодарить Его. Вот, я хотел бы, у меня много тоже стихотворений есть, может быть, не так много, как это нужно было бы, в общем-то, посвященных моей жене и моим детям. Ну, вот все-таки вот сейчас я хотел бы, знаете, не из сборника даже, а вот так, в основном они, их больше, гораздо больше, но я их как-то не обнародую. Это у нас есть еще семейный такой сборничек, где там, в общем-то, это наше.
Для внутреннего вот пользования, да?
Ну, скажем так, и сейчас внутренний, это как понять, внутренний круг я хочу расширить, но судите сами. Вот такая вот вещь. Слава Господу Христу! Неземную красоту на земле Он сотворил, мне на радость подарил. Я назвал ее женой, самой близкой и родной. Надя, милая жена, мне на счастье создана, не из мужнина ребра, а из света и добра. Счастье в доме бережет, не берет запретный плод. И поэтому мне с ней никакой не страшен змей. Вот. Потому что это вроде бы и с улыбочкой, но змей, он, ой, как много яда он может внести именно в супружеские отношения. Потому что семья, скажем так, это основа и церкви. И не зря через весь Новый Завет проходит это именно вот такая вот, ну, скажем, образ Иисуса Христа и Его церкви, это как образ жениха и невесты. Вот. И для того, и поэтому вот через это мы лучше понимаем, что такое семья, что такое христианская семья. Всем, кто еще не обрел семью, я желаю, чтобы это была, чтобы его будущая семья была христианская. От души желаю. А теперь про моего сынулю младшенького. Я тоже насчет про него есть, ну, достаточно стихотворений, но мне кажется, вот самое такое это. Оно называется «Образ Божий», и, видимо, это будет заглавие следующей книжечки. «Образ Божий» – это ему было, ну, скажем, я не знаю, годика два-то было или нет, такая история была. Я там подрабатывал в детском садике сторожем, и вот они ко мне приехали с Надей, и вот он уснул там по дороге в колясочке, вот, и вот так вот лежит и смотрит. И у меня так сильно вот это вот ощущение Божьего присутствия появилось. Ну и вот об этом стихотворение. «Я вижу Бога в блеске молний, в небесном грозовом чертоге. На злачной ниве колос полный мне тихо шелестит о Боге. Свет солнца, урагана сила, все о Творце напоминает. Во всем, что дорого и мило, Господь мне образ свой являет. В потоке, что весною ожил, в орле над облаком парящем. Но самый чудный образ Божий я нахожу в сынишке спящем. Лежит с улыбкой безмятежной, под щечкой пухлые запястья. Господь мой, добрый, милый, нежный, со мною ты, какое счастье!» Ну, я хотел бы вот в связи с этим вот продолжить рассказ о своем сынуле, о Марке. Вот когда он примерно в таком возрасте был, года где-то к 2 годам его возраст приближался. Я сказал: «Сын, пора тебе изучать Слово Божие». Натащил кучу детских библий, но, вы знаете, для 2-летнего они были просто неприподъемны. Хорошие иллюстрации, но текст там, ну, где-то для 5-летних. Тогда что делать? Взял самую красивую Библию и начал там карандашиком подписывать вот такие вот стихи. Ну, например, вот там на обложке прям нарисовано Рождество Христово. Я смотрю и пишу: «Иисус был очень мал, когда в ясельках лежал. С ним Иосиф и Мария, люди самые родные. Ослик, голубь и овца славят Господа Творца. Пастухи, собачка, стадо были очень-очень рады, когда ангел к ним явился и сказал: Христос родился». То есть, понимаете, такая вот адаптация библейских стихов под, ну, скажем, что они были как по образу и подобию. Ни одно поколение воспиталось на Агнии Барто, наш Тань громко плачет. Да. Это было что-то в этом духе. Ну, вот так вот я брал и писал. И вы знаете, вот так вот прям вот подписывал, ну, потом... друзья, у которых такие же дети были, вот так вот переписывали, там на компьютере распечатывали. Сейчас таких стихов у нас где-то накопилось, ну, больше 150. Хотелось бы просто собрать это все, иллюстрировать как следует и издать детскую Библию. Или я вот назвал ее «Библейка». То есть для взрослых Библия, для маленьких Библейка. Ну, много проблем. Проблема, скажем так, с художником. Я вот здесь в Москве для того, чтобы эту проблему решить. Ну и проблемы с деньгами, конечно. Это извечная проблема. И просто я еще тоже хочу обратиться. Пожалуйста, вот молитесь за эту проблему. Если...
За разрешение проблемы.
Да, конечно, за разрешение этой проблемы. Я хотел бы вам еще вот так вот навскидочку, ну, два стишка из детской Библии, один из Ветхого Завета, такой вот про пророка Иону. «Бог Ионе повелел грешникам служить, но Иона не хотел, стал без Бога жить, непослушным Богу был, вот и наказание. Кит Иону проглотил за непослушание». Тут Иона наш решил, с Богом плохи шутки, и прощение просил у кита в желудке. Кит Иону отпустил из утробы душной, и с тех пор Иона был умный и послушный. Еще совсем коротенькое про Иисуса Христа, потому что время наше уже заканчивается. Вот такое, например: «Мы пришли Христа послушать, а теперь хотим мы кушать. И Иисус народ любил, всех досыта накормил, хоть имел лишь 5 хлебов, велика Христа любовь». Вот такая вот будет книжечка, милостью Божией.
Да, слава Богу. Брат, я хотела бы, чтобы вы обратились к тем, кто нас сейчас слушает, особенно тем, кто сидят в местах лишения свободы, и что-нибудь... на минутку, на две, что-то им сказали такое важное?
Ну, самое важное – это сделать правильный выбор. Для этого я тоже что-то делаю, и теперь, после этой передачи тоже, я просто видел ваши лица перед собой, и я думаю, что в моей жизни, вот после этой передачи, после этого общения, мы как бы вживую общались с вами, дорогие, и мне кажется, что во мне что-то тоже изменится, я буду еще больше для этого работать. Ну, для того, кто еще на пороге выбора, в общем-то, в основном-то для них вот эти все стихи звучали. Я хотел бы сказать вот о чем, мои дорогие христиане, которые находятся в вузах. Вы знаете, вот многие свидетельствуют о том, что легче быть в лагере христианином, но когда выходят на свободу, Христос как бы отходит в сторону. Да не будет с вами этого. И вот напутствие моим дорогим братьям и сестрам. «Свершилось. Ты обрел спасение. Перед тобою новый путь. Ты, Божье, получил прощение, свободу от греховных пут. Тьму Божья правда осветила, и пелена упала с глаз. Свет победил, но Божья сила тебя без боя не отдаст. Вперед, хоть путь тернист и труден, не забывай, с тобою Бог. Мы за тебя молиться будем, чтоб все твердыни превозмог». Спасибо.
Спасибо вам, брат, за интересную передачу, за стихи. И от лица наших радиослушателей я выражаю вам благодарность. Если Бог усмотрит, мы еще встретимся в передаче. А вам, дорогие друзья, пишите задавайте вопросы Владимиру и пишите ему, мы передадим ваши письма. Итак, наша передача подошла к концу. В гостях у нас был христианский поэт Владимир Артемьев из Ульяновска. Провела передачу Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом работал Сергей Шевцов. Наш адрес – город Москва, индекс 125047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь!